Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
В этой студии вы не раз нам говорили, что обязательно будет война между Украиной и Россией, и нужно сделать все возможное, чтобы это предотвратить. Было?
Было, но немножко не так. Ее готовят и обязательно развяжут американские хозяева сегодняшнего киевского режима, если не будет какого-то противодействия, если с этим не бороться, если не поставить своей целью избежать этой войны.
Давайте тогда разбираться, почему американцы хотят войны, если понятно, что Россия, скорее всего, просто... Ну, итогом этой войны будет включение Украины в состав России. Зачем это американцам?
А зачем американцам нужен был государственный переворот на Украине? Зачем было свергать абсолютно проамериканского Януковича? У него же вот был Пол Манафорт, американский советник, которого потом чуть не посадили или посадили, мы уже сейчас об этом были. Для чего? Для того, чтобы поставить Россию перед необходимостью сделать какие-то важные шаги, которые потом в международной политике можно будет развернуть как агрессию России. Россия враг, Россия нарушает международное законодательство и так далее и тому подобное. Но старт всего этого, что мы сегодня видим в новостных лентах, это государственный переворот. То есть Украина всегда была инструментом антироссийской политики. И только так ее на Западе и используют, и воспринимают. Ну, государственный переворот уже отработали, Россию выставили агрессором. Надо дальше использовать Украину. Тем более, что украинских граждан хоть и держат в этом анабиозе, вот-вот будут реформы, придет молодой, подающий надежды президент. Нет, нет, это следующий, еще более молодой и еще более подающий надежды. Не актер, а певец. Ой, не певец, а тракторист. Главное, ждите, ждите. Ну, сколько можно ждать? 10 подождут лет, 20 лет. Я надеюсь, что уже когда-то станет понятно, что это все просто слова. И вот тогда нужно будет сделать что-то с государством, которое сложно финансировать, где газовый поток прекратится, и 3 миллиарда долларов надо будет еще добавлять в государственный бюджет, где огромное количество людей потеряет работу в связи с тем, что проводятся не реформы, а уничтожение промышленности. Что делать? Война решает все проблемы. Во-первых, будет на кого списать. Вот все плохо живут, потому что война и потому что есть агрессор. Поэтому, к сожалению, другого способа использования Украины против России как конечная война и постоянная напряженность до этой точки, ну, просто не бывает.
А какие могут быть сценарии? Ну, условно, там Украина нападет на территорию России, сама вторгнется, или это будут какие-то провокации? Если это провокации, то где они могут быть?
Ну, вот здесь нужно быть военным, чтобы обсуждать это серьезно. Но вообще-то украинские высокопоставленные военные уже, по их словам, 7 лет воюют с Россией. То есть, какие им еще нужны провокации, я, честно говоря, не очень понимаю. Если 7 лет они уже воюют, ну вот, они могут расширить, продолжить, углубить эту братоубийственную войну в любой момент. Это первое. Второе. Опять-таки, они действуют в какой-то своей искривленной логике. Если они воюют с Россией, то почему они не атакуют Крым?
Который... Ну, диверсии там происходят.
Нет, ну, если война идет, что же они стесняются атаковать территорию Российской Федерации, которую они считают своей в полном, как говорится, военном объеме. А вот потому что это такая война. Вот почему-то Россия проявляет агрессивность в одной точке, и вот там только она эту агрессивность проявляет, и только там мы будем эту агрессию отражать. А то, что теперь у Украины, благодаря политике Зеленского, ну и всех его предшественников тоже, появилось 1500 километров границы с Белоруссией, не прикрытых ничем, даже не демаркированных. Там даже вал Яценюка не построен. Вот этот вот опереточный, где сеточка, какая-то канавка выкопана и списаны огромные деньги. Была лояльная, мне это говорить больно, потому что у нас все-таки союзное государство с Белоруссией, лояльное к нынешнему киевскому режиму государство. И вдруг по щелчку пальца сел самолет в Белоруссии. Ну какая разница? Какая разница киевским политикам до того, как это произошло? Важно же, чтобы у тебя был сосед добрый, дружественный, и тебе не надо было оборонять от него свою государственную границу. Нет, санкции ввели, полеты прервали. Лукашенко наконец-то открыли глаза на то, что происходит на Украине.
Ну, вот, кстати, по поводу Белоруссии. А если Украина нападет на территорию Белоруссии, вот как Россия будет реагировать? Ведет войска? Мы же одно государство, по сути.
Ну, знаете, сегодняшняя война в большей степени идет в информационной сфере. Поэтому главное – это объяснить, что ты хороший, а кто-то плохой. Если, не дай бог, нынешняя украинская власть создаст прецедент атакой Донецка, Минска, не знаю, Симферополя, еще кого-то, ну, я не представляю себе, как в информационном поле это можно будет потом подать как отражение соответствующей агрессии. То есть, главное свалить вину за войну на кого-то другого. Вот что нужно. Ведь сегодня в Киеве что говорят? Мы мирные люди. Угу. Да, мы не осуществляли никакого государственного переворота, а злая Россия зачем-то пришла. Но давайте вернемся в февраль 2014 года. Неизвестные снайперы расстреляли людей. До сих пор это не расследовано и не будет никогда расследовано, потому что на крови и смерти людей нынешняя власть и пришла к управлению государством. А дальше она это попыталась легитимизировать через череду выборов. Вот, собственно говоря, вся нехитрая технология. Но роль инструмента Украины в отношении России от этого не изменилась, а только усугубилась.
И как вот с этим быть? На самом деле это ужасная ситуация, что, получается, совершаются диверсии, пытаются сделать какие-то теракты, здесь вербуют людей, служба безопасности Украины, то есть действительно идут действия против России. Но это, по-моему, вот вроде как недостаточно, чтобы вести войска на территорию Украины. Но получается, постоянно надо терпеть вот эти выходки.
Напряженность, к сожалению, существует. Но аналогию давайте вот проведем между Китаем, сегодняшней Китайской Народной Республикой, и Тайванем. Есть разница в юридическом статусе, мы сейчас не будем туда углубляться, но Китай хочет воссоединить народ. Тайвань фактически оккупирована территорией Китая американцами. Блок АУКУС, о котором мы с вами говорили в одном из наших выпусков, создан для того, чтобы в том числе, в первую очередь, препятствовать Китаю воссоединиться с той частью китайской территории, которая сегодня называется Тайванем. Ровно то же самое. И кто ему мешает? Слушайте, какое совпадение. Те же американцы, те же англосаксы и та же самая политика «разделяй народ на части, стравливай их между собой». Просто в Китае гражданская война закончилась в 1949 году, а в России, в русском народе, внутри, потому что Украина, Россия, Белоруссия – это все один народ. Гражданская война началась после развала Советского Союза. Вот в 2014 году началась гражданская война, но она дважды гражданская. Эта гражданская война не только касается граждан Украины, отсюда и гражданская война, но и русских людей разных национальностей, которые оказались вовлеченными в этот братоубийственный конфликт. Так что дважды гражданская война организована американцами ровно так же, как они организовывают гражданские конфликты и войны внутри других государств.
Вы вспомнили, да, что это один народ, и поэтому интересно ваше мнение. Существует две версии, что если ведут войска на территорию Украины, как отреагирует население? А. Будет встречать с цветами, и Б. Начнет партизанскую войну. Вы считаете, что будет происходить?
Вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы воссоединение русского народа происходило вопреки воле хотя бы части русского народа. Вот это очень важно. Русский народ не может завоевывать русский же народ. Это именно воссоединение. Но история дает нам тому примеры. Если мы возьмем период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то, конечно, население встречало радостно тех, кто приходил. Но была часть незначительная, но, тем не менее, исчисляемая десятками тысяч человек, которые с оружием в руках боролись против Красной Армии, против советской власти. И это правда, эта борьба продолжалась, ну, собственно говоря, практически десятилетия. С 45-44 года до 53-го, 54-го, 55-го. При этом эта борьба происходила не только на территории Украины, она происходила на территории Белоруссии. Но если уж мы коснулись этой темы, на территории Белоруссии до 54-го года воевали польские коллаборационисты, армия Краева, которая была не согласна с тем, что эти территории вошли в состав Советского Союза, в состав Белоруссии. То есть очень сложная ситуация была. Поэтому при вот таком гипотетическом развитии событий, ну, наверное, найдутся люди, которые находятся в плену какой-то националистической пропаганды и которые захотят бороться с оружием в руках. Но я думаю, что этих людей будет немного. Но главное, чтобы избежать этого сценария. Потому что ситуация войны между двумя частями одного народа, конечно же, приносит жертвы. Кому они нужны? Зачем? За что воевать? Это называется независимостью. На самом деле это феодальная раздробленность. Ну, давайте просто подведем...
А как ее ликвидировать, феодальную раздробленность?
Ее нужно шить. Это кровоточащая рана на теле народа. Ее не ликвидировать нужно. Это неправильный глагол, а неправильная постановка вопроса. Ее нужно сшивать. Это сложная, ну, не знаю, хирургическая операция. Потому что хирург может что-то отрезать, но хирург может что-то и восстановить, сшить рану, там, удалить какой-то аппендикс и привести организм в то состояние, в котором он должен находиться. Это очень тонкий и важный момент. Но сегодня мы видим попытки назвать украинской государственностью все то, что противостоит России. Вот наша вышиванка, наш борщ, да, да это наш общий. Я даже не понимаю, что тут делить-то. Господи, вы хотите ходить в вышиванке? Да ходите в вышиванке. Хотите есть борщ? Это вообще мой любимый суп. И что из этого, собственно говоря, следует? Я готов есть борщ в любом стиле каждый день. Мне он очень нравится. Как это относится к моим политическим взглядам? Никак. Это гастрономия или гастрономия, там, в зависимости от того, где вы сделаете ударение. Вот об этом можно спорить. Но сущностного спора-то здесь нет.
В случае все-таки войны, какую позицию займет Европейский Союз? Если Соединенные Штаты и Великобритания, понятно, а что будут делать страны Европейского Союза?
Ну, в случае войны европейцы воевать за кого-либо никогда не будут. Но я уверен, что они воспользуются ситуацией, чтобы захватить часть украинской территории, которую они считают своей. Собственно говоря, сегодняшняя военная доктрина государства Украины, на мой взгляд, не дает ему ни малейшего шанса на выживание. Потому что врагом объявляется другая часть того же самого народа, и вся военная доктрина на войне с одним и тем же соперником. Да, собственно говоря, не о будущей войне, а, по словам украинских военачальников, она уже 7 лет идет. А с другой стороны, исключительно добрососедские страны, которые, конечно, спят и видят, чтобы Украина была сильным, демократическим, развитым государством. И, конечно, Польша вообще не хочет вернуть себе Львов. Ну зачем? Пусть он будет украинским. Румыния, конечно, не хотела бы вернуть те территории, которые Сталин присоединил к Советской Украине. Конечно, Словакия не хотела бы вернуться в Закарпатскую Русь. Ну и так далее, и тому подобное. Но это же какая-то политическая слепота. В свое время она погубила Польшу, которая в 1939 году начала войну с Германией. Ну, Германия начала войну с Польшей, когда Польша была совершенно не готова. Все укрепления польские находились на границе с Советским Союзом, а на границе с Европой, с Германией там, и так далее, был глубокий тыл польской армии. Туда немецкая военная машина как нож в масло и вошла. Вот эти ошибки сегодня, ну, прямо повторяет украинская государственность, исходя из своего политического вида на жизнь, если хотите. Там враги, здесь друзья. Но что-то ведь может измениться. Ну, давайте гипотетически представим. Европейский Союз разрушился. Но ведь может такое случиться? Может сейчас кто-то сказать, это точно никогда не будет. Вот прям тысячелетний Европейский Союз будет, как тысячелетний рейх. Да нет, конечно. Он разваливается на какие-то части. Начинаются конфликты, начинают вспоминать старые обиды. Германия, Франция, Эльзас, Лотарингия. Польша, Украина, Львовская область. Так вот эту опасность, хотя бы гипотетически, здравомыслящее государство должно рассматривать. И следующий вопрос, который из этого вытекает. Кто поддержит в этом конфликте, гипотетическом, Украину? Кто может сказать, что это территории нашего народа, и поляки, румыны и так далее и тому подобное туда просто не должны соваться? Кроме России некому.
А надо ли это России?
Ну, не знаю, нормальные русские патриоты воспринимают всю эту территорию как территорию одного народа. И с поляками, венграми и румынами делиться этим совершенно не собираются. Просто нужно понять, что украинский патриотизм и русский патриотизм, если убрать оттуда нацистскую идеологию, которая и призвана ссорить между собой части одного народа, ну, в принципе, как говорится, Львов наш. Почему его надо отдавать полякам?
Потому что с ним вечные проблемы. Ну да ладно. Давайте к другой теме, к актуальной. Сейчас у нас опубликовали досье Пандоры, где, в принципе, есть связь Зеленского с некоторыми офшорами и, в общем, финансовые махинации. И, ну, честно, понятно, что такой слив могли сделать только спецслужбы. И, исходя из этого, вопрос, получается, Запад сливает Зеленского?
Ну, все это завернуто в такую красивую обертку, в которую мало кто поверит. Значит, 600 журналистов разобрали 12 миллионов офшорных документов и нашли то, что там нашли. Но я не знаю, честно говоря, какая была конечная цель, кого хотели скомпрометировать. Может быть, собирались там что-то найти, точно знали, что что-то найдут, но не нашли. А Зеленский попал под раздачу. Но, как видите, сейчас не видно какого-то большого противостояния внутри украинского государства из-за того, что такие позорные документы обнародованы. В другом государстве сразу бы уже, может, об импичменте заговорили. А здесь пока что разговоры. Ну да, ну, офшоры, они в 2012 году. Ну, вывод денег. Ну, 40 миллионов Коломойский. А что мы здесь не знали? Мы что, не знали, что Коломойский, мягко говоря, приложил руку к тому, чтобы Зеленский стал президентом? Мы что, не знали, что сериал, программы выходили на каналах?
Ну, вы, может быть, знали, а избиратели, которые голосовали за Зеленского, возможно, не верили в это. И вот постепенно, факт за фактом, сейчас досье Пандоры, завтра еще что-то.
Я думаю, что избиратели Украины, они, конечно же, все это знали. Потому что кому какой канал принадлежит, на Украине знают, собственно говоря, все гораздо лучше, чем в России. Но они не видели в этом ничего страшного, потому что вся украинская политика делалась в том или ином контакте с украинскими олигархами. В том, что за олигархами всегда стоят внешние силы, украинским избирателям обычно не говорят. Украинские олигархи – это не самостоятельная сила. Вот смотрите, был Коломойский. Ну, когда Зеленский шел к власти, говорили, сейчас Зеленский придет, будет марионетка Коломойского. Его и рядом там нет. Уровень компетенции и влияния украинского олигарха, это его вызывают, того же самого Коломойского, в американское посольство и рекомендуют срочно съездить в США, заинтересоваться баскетболом, купить какой-нибудь клуб и там поиграть. Он уезжает, потому что в противном случае его где-нибудь арестуют, активы в тех же самых офшорах, потому что все же записано, все эти документы есть. Можно же опубликовать 12 миллионов документов, а можно один. Результат будет один и тот же. Но если вы хотите размыть какую-то информацию, то вы публикуете 12 миллионов документов, в которых утонет любая правительственная комиссия, любой внимательный гражданин и любое общественное мнение. Если вы хотите завалить какого-то политика, вы публикуете один документ. И об этом рассказывают все мировые СМИ. Поэтому желания подставить Зеленского в этом никакого нет. Он один из многих. Понятно. Значит, ничего страшного в этом нет.
А цель тогда публикации данной? Я думаю, не имею в виду Зеленского, а вообще вот всего этого материала.
Нужно посмотреть за тем, какие скандалы из этого все-таки как-то нарисуются. Возможно, кто-то один. Возможно, публикация материалов массовых о том, чтобы весь политический класс Европы сидел, как говорится, на попе ровно. Не думал о самостоятельности, о европейской армии, о строительстве очередного потока. То есть, знаете, как говорится, свой шесток, знаете, и не дергайтесь. Вот мы опубликовали 12 миллионов документов. Внимательно изучите. А, про вас там еще нет, а у нас еще есть 25 миллионов документов. Никто же не сказал, что опубликованы все офшорные счета за всю историю, касаемо всех политиков, всех мутных схем финансирования. Этого нет. Ну, что-то выкинули. Самое интересное, может быть, оставили на сладкое. Или самые интересные цитаты, так сказать, наложенным платежом почтой России отправят. Или какой-нибудь там DHL.
А кто обнародовал эту информацию? Это американцы? Или не факт?
Ну, конечно, за этим стоят серьезные спецслужбы. Когда нам говорят, что мальчики с компьютерами делают расследование, самые замечательные журналисты, 12 миллионов документов. Ну, дорогие друзья, в сегодняшнем мире ничего без спецслужб не происходит. Такие массивы документов, естественно, предоставляются только с конкретными политическими целями. Думаю, что за этим стоят американские специальные службы.
Они опубликовали это досье, и они же отправили Саакашвили в Грузию. Это я плавно перехожу к следующей теме. Зачем он на это согласился? Может быть, из него хотят сделать президента Грузии? И как долго он будет находиться в тюрьме?
Ну вот смотрите, это очень интересный момент, потому что здесь параллели напрашиваются следующие. Берлинский пациент по фамилии Навальный прилетает в Россию, хотя точно знает, что он будет задержан в аэропорту. Вопрос, зачем он прилетает? Ответ, чтобы его задержали. Ну, потому что другого развития событий нет. Вопрос, зачем ему нужно, чтобы его задержали? Ему-то не нужно. А вот тем, кто его играет, кто его направляет, это нужно. создан теперь борец за свободу, который сидит в тюрьме, и за освобождение которого можно бороться всем миром. Ситуация с Саакашвили. Здесь вот надо уточнить, что у Саакашвили нет грузинского гражданства. Это очень важный момент. То есть, когда нам говорят, бывший грузинский президент в голове любого человека появляется, ну, раз он бывший президент, то, наверное, он может приехать в Грузию. Он не гражданин Грузии. Его лишили за вот то, что он там натворил, грузинского гражданства. То есть, в переводе это звучит так. Гражданин Украины, запятая, бывший президент Грузии, запятая. Забавно, но это так. Саакашвили прилетел, незаконно вторгся на территорию Грузии. Вопрос, если у него даже гражданства Грузии нет, зачем он туда пришел? Повлиять на результаты выборов? Мы видим, как, да никак он не повлияет. И было сразу понятно, что никак не повлияет.
Может, он надеялся?
Ну, слушайте, он, наверное, какие-то серьезные вещества употребляет, это точно. Посмотрите, какое у него счастливое лицо, когда с ним стоят два здоровенных грузинских полицейских. Улыбается больше, чем вы сейчас, Ангелина. Почему? Да потому что он понимает, что его оттуда вынут. И вот здесь начинается самое интересное. Он человек точно такой же не самостоятельный. Его кураторы бросают то туда, то сюда. То он в Голландии, то он на Украине, то по крышам бегает, то еще что-то. То войну с Россией начинает. То есть делает то, что ему говорят. Здесь ему сказали, собрался, поехал в Грузию. Все, отложи в сторону сомнения. Я думаю, что создается прецедент, когда... человека, у которого точно есть преступление, а у Саакашвили там, по-моему, несколько уголовных дел, и я думаю, что суд в Грузии точно докажет его вину, его должны отпустить под давлением международного сообщества. То есть есть суд, его присуждают и освобождают, потому что Amnesty International, президент США, новый канцлер Германии, Европейский Союз и так далее и тому подобное потребовали освобождения этого замечательного и чудесного человека. Почему? У него больная мама, его ждет невеста на Украине, у него больная печень и почки, понимаете? Ему нужна операция на роговице глаза, неважно что, его освободили. И тут же возвращаемся в другую ситуацию. А ведь в России... тоже берлинский пациент сидит в тюрьме. И никак злая Россия не отпускает его, когда вот все вот эти вышеперечисленные им станции и персоны требуют его освобождения. То есть перед нами операция по дальнейшей дискредитации России в глазах рядового избирателя на Западе. Информационная война не больше, а Саакашвили всего лишь инструмент. Такой же, как Украина на более высоком уровне дискредитации России. Еще раз нужно понять, государственный переворот осуществили в Киеве только для того, чтобы ухудшить отношения с Россией, обвинить Россию в дальнейших ее шагах, потому что после привода к власти антироссийских сил в Киеве у России выборов по сути не осталось. А что было делать? Сейчас скажут, уходите из Севастополя. Черноморский флот должен уйти, в Крыму начнут резню русскоязычного населения. Нет, Россия, конечно, была обязана реагировать, и она прореагировала. И очень хорошо, что крымчане и севастопольцы в сложный момент собрались и определили свое будущее. Но сегодняшняя ситуация – это такой же информационный удар, исходя из того, какие инструменты в наличии у американцев.
Ну, а вы считаете, действительно его отпустит президент Грузии или премьер-министр, там, парламентская республика?
Я вижу, что уже на второй день его задержания пошли разговоры серьезных европейских политиков о том, что его необходимо отпустить. На каком основании? Еще раз, не гражданин Грузии, гражданин Украины, против которого возбуждены уголовные дела, почему-то вдруг... решил прилететь в страну, где куча уголовных дел его ожидает вместе с грузинской Фемидой. Зачем он это сделал? Разговор о том, что он, знаете, такой авантюрист и хочет быть на первых страницах газет. Слушайте, ну это, мне кажется, разговоры, которые призваны замутнить ситуацию, а никак не ее прояснить.
Вот партия, которую якобы возглавляет или поддерживает Саакашвили, по-моему, около 30%.
27%.
Почему так много людей поддерживают Саакашвили? Они что, слепые?
Они не поддерживают Саакашвили. Они поддерживают ту партию, в которой когда-то был Саакашвили. Думаю, что часть из них недовольна тем, что делает сегодняшняя политическая система.
То есть надо разделять Саакашвили и эту партию?
Ну, конечно. Кому-то, может быть, он действительно симпатичен. Кому-то не симпатична нынешняя власть. Голосование разное, но... все-таки вот эта оппозиционная партия, она выборы проиграла. При этом выборы эти были муниципального уровня. Это не были выборы президента Грузии, это не были выборы парламента Грузии, это был муниципальный уровень. Вопрос, ну зачем он туда пошел? Ну, представляете, ну, не знаю, выборы, при всем уважении, депутатов муниципального характера в городе Химки. И вот сейчас вся эта банда ФБК, которая сидит в Люксембурге, приезжает в Москву, чтобы ни один химкинский депутат не...
Ну, понятно.
Это был бы большой подарок российской Фемиде. Только давайте подумаем, зачем и кто этот подарок делает.
Благодарю вас за ответы на вопросы. И напоминаю нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым.